Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. У микрофона Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Леонид Седов. Здравствуйте, Леонид Александрович. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить об отношении россиян к странам-соседям – Украине, Белоруссии и Грузии. Как россияне оценивают социально-политические процессы, происходящие в этих странах? Хотят ли жить в союзном государстве России и Белоруссии? И главное, что говорят исследования на эту тему о нынешнем состоянии российского общественного сознания? Леонид Александрович, прежде всего хочу вас спросить, какие основные закономерности вы можете отметить в отношении россиян к странам-соседям, к бывшим республикам Советского Союза?
Я бы сказал, что особенностью и политики, проводимой нашей политической элитой, политическим классом, и особенностью массового сознания является существование в сознании того, что я называю имперским синдромом. Дело в том, что в сознании людей не изжиты, ну, раньше был такой принят термин или клише, пережитки капитализма в сознании людей. Так вот, я бы сказал, что в сознании нынешних людей российских существуют пережитки имперскости. В чем они выражаются? В отношениях, в частности, вот, к Белоруссии, к Украине, к Грузии. Прежде всего, выражаются в непризнании за этими странами, как бы, или признании с трудом их независимой государственности. 57% опрашиваемых нами людей утверждают, что для них Украина за границей не является. Ну, в отношении Белоруссии этот процент еще более высок, это 66%. Но даже Грузию тоже 38% за границей не считают. То есть они как бы живут в прошлом Советском Союзе, продолжают пребывать в нем.
Очень интересно, о чем это говорит?
Это говорит о том, что сознание с трудом осваивает вот идею независимой государственности как некой необратимой реальности, в которой мы сейчас существуем. Имперский синдром, который отчасти является пережитком, как я уже сказал, а отчасти, по-видимому, глубокой такой коренной особенностью вообще сознания российского, как сознание, унаследовавшее какие-то византийские черты. Византия была империей, и вот эта вот византийскость, она продолжает генетическим образом передаваться и существовать в культуре и в сознании наших людей.
Ну, а теперь давайте послушаем, каково отношение россиян к отдельным странам-соседям. Считаете ли вы Грузию демократической страной? Такой вопрос задавал корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев на улицах Улан-Удэ.
Ну, если посмотреть на Саакашвили американского, какой может быть там демократия?
Ну, конечно, демократическая, потому что самостоятельная.
С точки зрения истории Грузии, в общем-то, не была близка к демократии никогда. Только после распада СССР там был начат процесс создания демократического государства. Насколько он успешен, пока об этом говорить рано. Ну, так же, как и бывшие республики СССР, Грузия тяготеет к авторитаризму. Таким лидером явным является Саакашвили, который, в общем-то, тяготеет именно к такому принципу управления.
Так как по нашему телевидению нам показывают, я, например, демократии не вижу.
Нет, конечно. Все же знают, что там творятся. Обвиняют незаконно во всяких разных преступлениях людей. Предпринимателей притесняют. Приходится им прятаться.
Нет, неверно. Саакашвили неправильно поступает. И все. Поддержку держат России. Без России нам некуда.
Сомневаюсь, что демократически. Они, условно, бардак.
Грузия, мне кажется, не демократическая страна, больше диктаторство подходит.
Нет, не демократическая. Деньги все делают. Могут любую страну сделать не демократическую. А на Россию Грузия никогда не повлияет. Это раз. Россия независимая, ни от кого не зависит. Ну, Грузия, она всегда была и будет нашей, как говорится, союзной республикой.
Да нет, конечно, какая же демократическая. Правило незаконно этот президент. Сейчас опять люди-то все против него же.
Это были жители Улан-Удэ. Леонид Александрович, насколько, по вашим наблюдениям, типично прозвучавшие мнения, как относятся россияне к политическим процессам, происходящим в Грузии?
Мы задавали такой вопрос, что там происходит, нарастание хаоса или становление демократии, или становление авторитаризма. Должен сказать, что все эти мнения, да, они сосуществуют, и, конечно же, трудно считать, что там из Улан-Удэ ситуация в Грузии хорошо видна. Скорее, эти мнения продиктованы некими предвзятыми стереотипами, в частности, предвзятым отношением к Западу, который воспринимается традиционно, опять-таки, с советских времен, как сила враждебная, способная только какие-то создавать неприятные ситуации для России, в том числе в Грузии, которая, как известно, собирается вступать в НАТО, а этот шаг политический воспринимается россиянами крайне отрицательно. Люди усматривают в этом большую угрозу для России – такое мнение продиктовано больше не тем, что существует реальная военная опасность, а тем, что проявляет Грузия некое своеволие, ведет себя самостоятельно, и это воспринимается отрицательным, опять-таки, в силу имперскости сознания. Раньше всякое такое проявление своеволия и инакомыслия со стороны стран, принадлежащих к сфере влияния России, вызывало такую реакцию, как там введение танков в Чехословакию и так далее. Сейчас уже такие средства Россия не может себе позволить, но желание такое сохраняется. И вместо введения танков там вводятся какие-то пошлины, цены повышаются на газ там, и нефть и так далее, и так далее. Это все тоже проявление некой такой имперскости, желания сохранить на постсоветском пространстве эти страны в сфере влияния. И эти меры, это давление на эти страны находит поддержку в народе, конечно. Народ тоже живет этой имперской идеей. Правда, это прикрывается часто такими декларативными заявлениями о том, что бы вы предпочли в отношениях с странами-соседями, странами СНГ. 60% нам отвечают, что предпочли бы, чтобы эти страны были независимые, чтобы с ними строились добрососедские равноправные отношения. Но это декларация. А когда дело доходит до дела, то выясняется, что вот как раз 30 с лишним процентов говорят, что прежде всего надо озаботиться тем, чтобы другие страны не оказывали там своего влияния. То есть продолжается, с одной стороны, имперская, с другой стороны, такая антизападность, тоже заложенная генетически в сознании людей.
А что касается проблемы Абхазии и Южной Осетии, тут, как я понимаю, большинство россиян придерживается такого мнения, что они должны входить в состав России, это 35-40% так считают, или на худой конец быть независимыми государствами, 26-30%. Но не входить в состав Грузии, за это высказывается совсем незначительное количество граждан. Чем вы это объясняете?
Да, вот 7-9% высказываются только за то, чтобы эти страны оставались в составе Грузии. Ну, я вижу в этом проявление такого колоссального лицемерия, потому что на словах, опять-таки, и власти наши поддерживают принцип территориальной целостности Грузии, а на деле все время предпринимают какие-то действия и шаги для того, чтобы сепаратистские регионы внутри Грузии продолжали быть сепаратистами, отделялись от Грузии и так далее. И это находит поддержку у людей, которые свою власть в этом смысле считают правой.
А что думают жители России о политике страны в отношении Грузии?
Думают, что политика в отношении Грузии справедливая, правильная и рассчитанная как раз на то, чтобы регионы Грузии сепаратистские были отторгнуты от Грузии и либо получили независимость, либо вошли в состав России. А если грузинские власти препятствуют этому и даже, может быть, собираются предпринять какие-то военные шаги для подавления сепаратизма, то это воспринимается как совершенно неприемлемая политика со стороны грузинских властей. И возникает отторжение Грузии и такая инфантильная обида на Грузию.
Сейчас предлагаю послушать еще один опрос «Радио Свобода». Хотите ли вы жить в союзном государстве России и Беларуси? Отвечают жители Саранска.
Обязательно бы хотела. Народ белорусский очень работоспособный, умный, преданный России, русскому народу, объединяет корни нас древние.
Нет и никогда.
А куда денется Лукашенко? Наверное, не очень хочется, потому что всякие изменения могут привести к социальным конфликтам, от которых мы уже устали.
Будет уничтожена мощная экономика Белоруссии. Проведут там так называемые либеральные реформы. Это будет то же самое, что сегодня представляет из себя ельцинская, путинская Россия.
Ну, мне кажется, как раньше это было, неплохо было. Если все будет по договоренности, мирно, дружно, мне кажется, это лучше будет всем.
Там явная диктатура, у нас тут скрытая диктатура. И если два человека эти сойдутся, то они дополнят друг друга. Это будет еще менее цивилизованное государство, более авторитарное. Нет, я даже не хотел, чтобы такое государство вообще было, не то, что там жить.
В объединенном государстве хотела бы жить. Мне вообще больше нравится их президент Лукашенко. Если посмотреть, как развивается экономика Белоруссии, то она более успешна. Мне кажется, именно он может стать действенным руководителем такого объединения.
Жители Саранска опрашивал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин. Леонид Александрович, что тут привлекло ваше внимание?
Что касается такого процентного расклада мнений в отношении объединения с Белоруссией, то, конечно, объединение с Белоруссией остается все-таки такой светлой мечтой большинства россиян, которые усматривают, конечно, в белорусах наиболее близких по духу людей и рассчитывают на то, что объединение с Белоруссией каким-то образом положительно скажется на экономических процессах, повысит ВВП общий там и так далее. так далее. Но при этом 80% все-таки у нас примерно высказываются в пользу сближения или объединения, и устойчиво 17-20% против. Ну, объединение-то оно тоже на разных ведь условиях может происходить. И большинство россиян, конечно, хотело бы видеть такой вариант объединения, где Белоруссия представляла бы собой лишь один из субъектов Российской Федерации, и в этом смысле не обладала бы какой-то такой более высокой субъектностью.
А каково отношение россиян к общественно-политическому устройству Белоруссии?
В целом, конечно, для большинства россиян совершенно не очевидно, что Лукашенко – это какой-то авторитарный правитель. Нет, большинство все-таки считает, что в Белоруссии сохраняются какие-то, так сказать, порядки прошлого, то есть социалистические порядки, и очень многим это как раз импонирует, это нравится.
Видимо, пожилым людям?
Ну, больше, да. Больше, конечно, это склонны приветствовать люди в возрасте. Те самые, которые считают, что самым счастливым периодом в их жизни был период брежневского правления.
А какова была реакция россиян на газовый конфликт между Россией и Белоруссией?
В газовом конфликте, опять-таки, россияне поддержали свою власть. То есть 40% с лишним сказали, что правильно поступили российские власти, увеличив цены на газ, а лишь 30% с небольшим говорили, что ответные меры белорусов, которые в ответ увеличили там тарифы на прокачку газа или еще что-то в этом духе, 30% с лишним скажут, что в этом смысле были правы белорусские власти. Ну и в целом конфликт оценили, причину конфликта как проистекающую из действий российских властей 9%, а в действиях белорусских властей усмотрели причину конфликта 25%.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. И еще один ближайший сосед России – Украина. Леонид Александрович, каково отношение к этой стране сейчас и чем оно определяется?
Ну, Украину, как я уже сказал, тоже за границей считают лишь меньшинство людей российских, а большинство предпочитают видеть в ней просто соседнюю область, как бы, традиционно связанную с Россией множеством уз связей. Опять-таки, динамика отношений к Украине заключается в том, что, конечно, ухудшается со временем отношения. Меньше людей отвечают на вопрос о том, как вы относитесь к Украине положительным образом, и большее число людей становится, которые отрицательно оценивают Украину. Это связано, конечно, с той оранжевой революцией, которая произошла на Украине, с приходом к власти Ющенко и Тимошенко. И тут, опять-таки, на всю эту ситуацию россияне смотрят глазами своей власти. Если власть не одобряет эти выборы и их результат, то и граждане таким же образом начинают реагировать, и это сказывается вот в этой динамике, в балансе отрицательных и положительных ответов на вопрос об отношении к Украине.
Считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия? Опрос на эту тему провел в Ульяновске корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Я думаю, по уровню демократии мы с ним примерно одинаковы, просто их политическим силам не гоже разрывать самого части ради своих каких-то политических амбиций.
Нет, не считаю. Я патриотка своей России, а не Украины.
Нет, не считаю. Проблем у них между собой разобраться не могут, а люди от этого страдают.
Ни в коем случае. Смена власти очень часто. Деньги идут народные, не по назначению.
Она поддалась американцам, поэтому я не считаю ее демократической.
В прошлом году в июле была в Севастополе, тоже Украина, но там более свободные люди, более раскованные, чем у нас.
Нет, по-моему. Да такой же бардак, как и у нас.
Местами. А я считаю, там эта вся верхушка баламутит больше. Все они коррумпированные.
Нет, абсолютно. Ну, все вроде у них там в рамках процедур, да? Выборы, компроматы. Ну, как-то все, я не знаю, не по-честному. Один хочет газ оторвать, другой хочет Донбасс себе подгребсти.
Я не считаю. И, во-первых, они жулики. Они за газ не платят. К нам они не очень хорошо. К нашим этим самим бизнесменам. Пусть демократы, да, но ты веди себя культурно.
Это были мнения жителей Ульяновска. Леонид Александрович, вот что касается тех политических процессов, которые происходили и происходят на Украине, начиная с оранжевой революции и далее вплоть до самых последних событий, скажите, отношение россиян как-то менялось к общественному устройству Украины, к тому, что там происходит, или оно такое достаточно ровное?
конечно же, менялось в худшую сторону. Все эти процессы на Украине люди интерпретируют как для России опасные и вредные. Ну, особенно, конечно, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО и в Европейский Союз. А то, что там утверждается демократия, на самом деле, этого люди не видят. А если и видят, то, опять-таки, не приветствуют это, потому что прорыв в сторону демократии европейского типа воспринимается как опасность для России, для ее особого пути, для ее особой роли. Демократизация Украины или там Грузии как бы перечеркивает естественную миссию России на постсоветском пространстве. Миссию, заключающуюся в том, чтобы сохранять свое влияние и препятствовать усилению влияния других стран.
А что нам это говорит о россиянах?
Ну, я все время вынужден возвращаться к той самой мысли об имперскости, с которой я начал. Вот говорит о том, что имперский синдром, он присущ исторически и, возможно, является очень такой существенной, если не самой важной частью генетического кода российской культуры, который определяет, как Россия себя ведет, как она себя в мире ставит, как ориентирует себя в мире.
Как показывают исследования Левада-центра, примерно половина россиян вообще считает, что русские украинцы – это один народ. Даже теперь, когда это отдельное государство, мнения не изменились. Как вы думаете, почему?
По той же самой причине. Вы знаете, вот все, что вот говорится, это только такие лишние примеры того, как вот действует этот имперский комплекс. Россияне считают, да, что вот мы три народа – белорусский, украинский и русский – они являются тремя ветвями одного, собственно, народа. Но ведь ни украинцы, ни белорусы так не считают. Украинцы считают себя отдельным народом, и белорусы считают себя отдельным народом. Следовательно, вот это утверждение со стороны русских, что это один народ, это проявление, опять-таки, желания каким-то образом утвердиться в роли старшего брата обязательно. Вот мы один народ, но внутри этого народа мы все-таки самые-самые, мы старший брат. Вот эта спесь такая национальная, это я могу назвать только национальной спесью или такой имперской задачей, которую ставят перед собой наши люди в том или ином виде.
А чем это опасно, вот такой тип общественного сознания?
Такой тип общественного сознания в конечном счете может породить агрессию на самом деле. Как я уже говорил, когда-то, когда были такие возможности, это порождало вторжение, введение танков туда, где мерещилось какое-то инакомыслие или попытки вести себя самостоятельно, самовольно. Так что такое сознание, оно чревато в основном такими агрессивными порывами.
Леонид Александрович, а вот с какими странами постсоветского пространства или с какими странами-соседями хотели бы на данный момент россияне поддерживать наиболее тесные отношения? Почему?
Опять-таки, это упомянутая Белоруссия, которая считается, конечно, самым главным и верным союзником по причине того, что вот большинство людей у нас не усматривают в белорусах какой-то отдельной даже и нации, и за границей не усматривают. Так что, конечно, Белоруссия занимает ведущее место в этом ряду. Вслед за Белоруссией идет, конечно, Украина и Казахстан. Страны, с которыми действительно реально существуют наиболее тесные отношения. Дальнейшее сближение возможно и желанно с точки зрения россиян. И хотя тесные отношения существуют, но время от времени возникают какие-то конфликты и противоречия. И вот эти конфликты и противоречия, с одной стороны, списываются за счет власти соседних стран, а не собственной власти, а с другой стороны, желательно преодоление этих противоречий и конфликтов. И наиболее перспективны в этом смысле Украина, Белоруссия и Казахстан, как представляется русским людям. Что же касается вопроса о том, кто из стран у нас друзья, а кто враги, такой вопрос тоже задавался, кто противники, то, опять-таки, Белоруссия занимает ведущее место в ряду дружеских стран. А вот в ряду противников, поразительно, но самыми такими ярыми противниками считаются прибалтийские страны. На первом месте Латвия, за ней следует Эстония, затем Литва. Вот это враждебные страны. Грузия в ряду враждебных стран тоже, так сказать, записана.
А что это нам говорит о российском общественном сознании вот в данный момент?
В данный момент это говорит о том, что официальная позиция, официальная пропаганда оказывает решающую роль в смысле формирования вот этих взглядов.
Наша программа подходит к концу. На прощание рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он разъясняет смысл термина «социальная норма».
Социальная норма – это не одинокое понятие, оно коррелирует, имеет в виду еще понятие социальной или культурной ценности, с одной стороны, и роли. Норма обозначает, что есть некоторое правило, соответственно, которому мы себя ведем, а окружающие от нас ожидают вот этого именно поведения. Норма всегда содержательна. Мы знаем, как себя вести в данном конкретном случае в своей роли. Роли отца, роли учителя, роли, если хотите, социологического комментатора. Мы знаем в целом, чего от нас ждут, мы знаем, как мы вписаны в эту ситуацию, и мы следуем определенным правилам. Норма предписывается той группой или тем институтом, внутри которого мы ведем себя как носители определенной роли. Нормам обучаются. Им обучаются в соответствующих институтах, в семье, в школе, в профессиональном коллективе и так далее, в которые мы входим на протяжении своей жизни. Норма подразумевает, и чем дальше общество развивается, тем в большей мере подразумевает возможность отклонения от нормы, но не разрушительного по отношению к норме. В этом смысле есть определенная свобода в трактовке нормы. Мы не рабы той роли, в которой мы действуем. Но есть значимые для общества, ну, что называется, вредные, вредоносные отклонения от нормы, отклоняющиеся поведение. Очень важная сфера поведения людей в современных обществах. Оно может становиться и преступным поведением, но может и не переходить рамку законности, тем не менее представляя определенную неясность для окружающих и непонятность перспектив ролевого взаимодействия и самой институции, если человек вдруг в классе начинает вести себя, например, как дома. Вообще можно себе представить такую ситуацию? Но она сразу обнажает конструкцию, оказывается, внутри каких ролей мы существуем, как бы этого не виден. Вот примерно такая ситуация. Ценность, норма, отклонение от нормы, девиация, ну и криминальное поведение, как разрушительное по отношению к сообществу и к данной институции в целом.
Гостем рубрики «Система понятий» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Ее ведущие обсудят новейшие веяния в российской блогосфере. На этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение». В ней участвовал ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Программу вела Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода, в Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Грузинские СМИ сообщили об обстреле полицейского поста вблизи границы с Абхазией. Как передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2», пост у села Анапати был обстрелян минувшей ночью с позиции российских миротворцев и абхазских военнослужащих. Официальных комментариев этой информации нет. Пьяный милиционер устроил стрельбу в Грозном. Никто не пострадал. Как сообщает российское агентство со ссылкой на правоохранительные органы Чечни, сотрудник милиции, прибывший в командировку из Свердловской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл бесприцельный огонь из автомата Калашникова и подствольного гранатомета. Свыше 200 горняков были эвакуированы из шахты на востоке Казахстана. По сообщениям ЧС, причиной эвакуации стало задымление в выработках, которое позже, как сказано, самопроизвольно прекратилось. Пострадавших нет. В Белоруссии сегодня начинается выдвижение кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил сегодня в Австралии мессу, на которой присутствовали более 200 тысяч верующих участников Всемирных дней католицизма. католической молодежи. На западе Афганистана в результате авиаудара погибли 9 местных полицейских, еще 5 были ранены. По сообщению местных властей, минувшей ночью в провинции Фарах две группы полицейских и военных ошибочно приняли друг друга за боевиков. Военные вызвали на помощь авиацию международных сил, которая нанесла удар по полицейской группе. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отрицает, что поддержал предложение одного из кандидатов президента США Барака Обамы вывести американские войска из Ирака в течение 16 месяцев. Представитель Аль-Малики заявил, что слова иракского премьера, сказанные в интервью немецкому журналу «Шпигель», были неточно переведены с арабского и неверно поняты. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун прибыл с двухдневным визитом в Израиль и на палестинские территории.
Здравствуйте! В эфире, как всегда, в это время в воскресенье программа «Радиоблог» и я, ее ведущая Екатерина Пархоменко. Сегодня у нас в гостях в студии журналист и блогер Елена Калужская.
Здравствуйте.
И мы сегодня решили поговорить на тему одного из постов, который Елена на прошедшей неделе написала в своем блоге. Не только она затрагивала эту тему, и мне показалась она интересной, и дискуссия, которая образовалась после этого поста, интересной для того, чтобы вынести ее в эфир. Речь идет о судьбе Михаила Ходорковского, пожалуй, главного зэка последние несколько лет, и слухах, которые очень активно обсуждались на прошедшей неделе, в том числе и в блогах, о вероятности освобождения Михаила Ходорковского, ну, в каков, скажем так, до конца этого года. Там разные месяцы назывались. Кто-то говорил осенью, кто-то говорил ближе к зиме. Но тем не менее. И мне стало безумно интересно, откуда это все взялось. И кроме того, есть масса вещей, которые... Ходорковский стал совершенным мифом, не правда ли?
Ну, он не просто миф, он символ очень многих вещей, которые произошли в стране за последние годы.
Мы сейчас это обсудим. Единственное, что я еще забыла сказать, что поскольку мы в прямом эфире, и я надеюсь, что тема интересна не только нам с Леной, мы предлагаем вам звонить нам в эфир. Телефон эфира 8-800-200-22-12, и звонки по России бесплатны. Звоните, задавайте ваши вопросы нашему гостю, вообще участвуйте в нашем эфире. Так символом чего стал Ходорковский?
Ой, я вот так вот сразу не скажу, все сразу, вот, чтобы перечислить. Но, во-первых, символом социальной ответственности бизнеса. Потому что, как известно, Ходорковский единственный был человек, кто его проявлял без просьбы начальства страны.
Ну, я бы не настаивала, что единственный. Пожалуй, ну, мы точно знаем, что он это делал. И были какие-то вещи, которые другие богатые люди делали.
Ну, вот поскольку благотворительность всегда меня интересовала, я вот точно знаю, что в основном люди это делали спорадически. Пожалели ребенка больного там.
Ну, да.
Или
да,
приют для собак построили, или что-то для стариков сделали. А Ходорковский, он так массированно это делал.
Там был системный подход, во всяком случае.
Да, у него была организация, он обучал учителей, он устроил детский дом для шахтерских сирот, очень много чего он сделал.
Для детей офицеров погибших что-то было, да?
Да, то есть, ну, как бы вот он занимался такой обширной благотворительностью, причем не такой, чтобы вот дал и съели, а он как-то пытался просветительством заниматься, это очень важно. Ему казалось. Это все было протезировано впоследствии. То есть уничтожено настоящее и вставлено такое вот искусственное. То, что мы сейчас имеем.
То, что в народе называется яйца Виксельберга.
Да.
Не так ли?
Да.
Я расшифрую, на самом деле, потому что речь идет о коллекции яиц Фаберже, которые Виксельберг купил и подарил... Я уж не помню, какой государственной структуре он их подарил, но подарил.
Ну, много денег,
там, да. Там дорогая очень вещь, ценная была, да.
Вот, а программы, которые, в общем, работали, скажем, для учителей, и какая-то информатика в школах появлялась, это все было прикрыто, и сейчас, когда этот бизнес в руках усечено, ничего такого от него людям не обламывается. И на самом деле, вот главная дискуссия, которая возникла вокруг поста, это может ли Ходорковский стать лидером оппозиции, когда выйдет из тюрьмы?
Вот это у меня тоже вопрос, который как-то очень все время возникает, потому что я не вижу ни малейшего основания. Он никак не проявил себя как, скажем, оппозиционный политик. Ну, мне так кажется, во всяком случае, развитием,
ну,
заблуждение.
Катя, на самом деле, ведь ему и претензии-то предъявляли, что он там пытался что-то влиять на парламент. Ну, неофициально.
А он таки пытался.
Пытался, конечно.
Пытался, безусловно.
Да, но я просто не вижу в этом большой проблемы. Почему Путин может пытаться влиять на парламент, а другой гражданин страны не может пытаться? Пусть пытается. Если у нас продается парламент, то это вопрос, кто его купит. Все равно купит.
Недорого.
Просто вопрос, кто. Ходорковский попытался. В общем, видимо, за это поплатился. И в этом смысле он классический политзаключенный. А будучи политзаключенным, уже как бы автоматически человек может претендовать на оппозиционность и на лидерство оппозиции. И учитывая, что Ходорковский очень много чего написал как бы леволиберального, что очень
но
близко нашей
стране. Вы
имеете
в виду его письма из тюрьмы, да?
Да. Угу. То есть уже сидя там, он, то есть это называлось...
Два или три, я не помню точно. Два-то точно было.
Ну, было несколько его месседжей, в общем, которые обсуждались, и которые были очень... Вот в хорошем смысле популистские. Потому что русскому человеку ему свойственна вот социал-демократическая позиция.
Ну, я бы все-таки, если вы и правда считаете их популистскими, мне показались они просто наивными. Популистки все-таки вот, несут такую отрицательную коннотацию, да, это попытка угодить. Вот я там попытки угодить все-таки.
Ну хорошо,
не увидела.
Хорошо, да, это так.
Отражение каких-то вещей, о которых в обществе говорят, да, и отражение каких-то взглядов довольно большой части русских, российских граждан, да, пожалуй, но я не увидела в этом попытки угодить им, да, угадать их желания, скажем
я
так.
Я имею в виду, что это не могло не понравиться большинству. Это, в принципе,
да,
очень
наверное,
близко большинству.
Да.
То, что нужно старикам помогать, детям помогать, что мы неправильно поступили с людьми, что нужно было, это все очень близко. Но дело в том, что вот сейчас, когда Ходорковский сидит, в общем-то, происходят очень неприятные экономические процессы, страшная инфляция и так далее, и когда вот это завершится, видимо, каким-то кризисом, который все прогнозируют на осень-зиму, когда людям, наконец, не хватит никаких зарплат, чтобы купить себе молока и заплатить за квартиру, ну, большинству какому-то уже такому ощутимому, ну, тогда, я думаю, Ходорковского полюбят сильно.
Давайте послушаем, у нас есть звонок, звонит нам Яков с Камчатки. Здравствуйте, Яков, слушаем вас.
Алло. Алло.
Да, слушаем вас.
А, я по поводу нашего сидельца многострадального. Я хотел бы ведущий задать вопрос. Слышала ли она, когда мы знакомились с трудами, с псевдоним Григорий Климов? И в связи с этим, если она слышала вот эти труды Григория Климова, создатель высшей социологии, как она с этой точки зрения считает, согласна ли с моим мнением, что нашим царством, государством последние 20 лет, ну и предыдущие тоже, управляют мерзкие дегенераты?
Спасибо.
Я не читала Климова.
Я, к сожалению, тоже мне совершенно нечего сказать по этому поводу. А, в общем, эмоциональная такая оценка, да, к вопросу об общественном мнении.
Ну, увы, да. Но, кстати, распространенная. И есть к этому основание, потому что делаются нелогичные шаги, вернее, многим шаги, делающиеся высшей властью, кажутся нелогичными, потому что они содержат мотивы, которые непрозрачны. На самом деле власть очень эффективна в том смысле, что она достигает поставленных целей. Просто людям
пожалуй,
неприятно
спрашивай,
думать, что цели да. Вот такие. Ну, вот они такие.
Лен, еще у нас есть звонок. Петр Павлович из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, Петр Павлович. Ну, сорвалось. Ну, ничего страшного. Продолжаем. Я на самом деле хотела от общих материй все-таки немножко вернуться в плоскость конкретной истории. Значит, сначала возникает, почему его как фигуру такую яркую, да, люди прочат в лидеры оппозиции. Ну, допустим, что вы меня убедили, объяснили, хотя я по-прежнему сомневаюсь, потому что человек, который использовал, прямо скажем, не очень чистые методы, пусть даже для очень чистых целей, я в такие вещи как-то просто не верю. Потому что, к сожалению, на практике не цель оправдывает средства, а средства обладают свойством менять цель.
И характеризовать его, во всяком случае.
Да. Вот. Ну, бог с ним. Но есть еще один тезис, который, собственно, да, и стал поводом тому, что мы сегодня об этом начали разговаривать. Это вот эти упорные слухи про то, что его все-таки выпустят.
Угу.
Да, как нам объявил об этом на той неделе писатель-прозаик Александр Проханов, с абсолютно уверенным... Ну, то есть он говорил так, как будто бы он поручение исполнял. Вот сообщите народу, что мы вообще собрались его выпустить. И меня это, честно говоря, повергло в полное изумление. Во-первых, сам, как это сказать, сам гонец, да, тот, кто нам объявил, глашатай. Ну и сама по себе эта информация тоже мне показалась какой-то, ну, странной, что ли.
Ну, не знаю.
Вот что вы думаете по этому поводу?
Мне кажется, что Проханов не случайен, вот как выбор, потому что Проханов — это человек, который, он такой эзотерический у нас политик, который говорит очень много разного, что можно толковать как угодно. Поэтому, когда он говорит что-нибудь утвердительно, а он вот тут, например, это не выдавал за свою догадку, а так прямо и сказал, что ему передали. Вот, то есть это факт.
Ну, вот, собственно, поэтому мы стали об этом вообще разговаривать.
Да, ну, ему могло и помститься могло, например. То есть он человек, в общем, в понятном смысле абсолютно безответственный. Ну, тем не менее, он новостной повод создал, и началось. Но дело в том, что ведь создан еще один совершенно конкретный и рациональный новостной повод в этом смысле, потому что таки удалось адвокатам Ходорковского убедить его подать ходатайство об условно-досрочном освобождении. Это случилось тоже на этой неделе.
Угу.
На самом деле, как бы понятно, что вот тут вот собака и зарыта. Потому что до этого речь шла о помиловании. Помиловать у нас могут кого угодно, признавать свою вину не обязательно. Но Ходорковский даже просить об этом не хотел.
Так, вот здесь у меня вопрос по процедуре. Может ли... У нас президент обладает правом помилования, не так ли?
Да, сейчас только президент.
И может ли он это сделать без обращения к нему, без просьбы, короче говоря? Вот я Ходорковский, я сижу в Краснокаменске, я ни о чем не прошу. А Путин, фу, простите, я президент без фамилии. Президент, тем не менее, да, решает его помиловать.
Попросить могу, например, я.
Это будет... А, то есть не обязательно сам...
Конечно. Попросить может зэк, кто угодно, конечно. Кто угодно. А помилование любого зэка может попросить любой человек, потому что мы президент наш общий, почему нет? Дело в том, что... А помилование все равно у нас является таким, как бы, не совсем, ну, институтом закона. Ну, вот оно прописано в законе. Ну, в общем, это такое решение. Это,
ну, ну, это особая привилегия, да, особое право президента.
Да, он может кого угодно.
Хочу милую, да.
Угу. А условно-досрочное освобождение – это законная вещь, которая положена всем. Человек отсидел полсрока, автоматически он подает стандартное ходатайство, и после этого человека отпускают в том случае, если у него нет нарушений. Какие нарушения у Ходорковского?
Ну да, это многократно.
Это все знают, да.
То есть чай пил не там и не тогда, или руки за спину не...
Лимон не туда положил. В общем, нарушений у него не было. Он человек безупречного поведения в тюрьме. И, в принципе, его должны бы отпустить. И сделано все, чтобы этого не произошло. Сейчас размотано второе дело, которое неизвестно, чем кончится. И на самом деле там есть еще вот эта смешная ситуация, когда человек еще как бы сидит прошлый срок, но он уже сидит в СИЗО, потому что на него ведется следующее следствие. И когда, если сейчас будет условно-досрочное освобождение достигнуто, он все равно не выйдет, потому что он сидит в СИЗО. Да, то есть отпустить его не могут.
Потрясающая история.
Нет, ну это понятно. Это как бы она вот на поверхности лежит. Но дело в том, что когда адвокатов Ходорковского спросили...
Но из СИЗО будет очень трудно быть лидером оппозиции. Легче, чем из Краснокаменской колонии, я боюсь.
Правильно. Но фактически, поскольку на свободе лидеров нет, и поскольку все-таки вот...
Ой, скольких людей вы сейчас обидели.
Ну, извините.
Нет,
это мое честное
мнение. Это ваше
мнение,
я нисколько...
То есть, вот есть, допустим, Каспаров, которым что Лимонов, что Буковский, все равно. Он как бы что воля, что не воля, все равно. Это такой человек...
Не будем про Каспарова, давайте про Ходорковского.
Ну, это его конкурент, получается, сейчас на поле демократического. Вот если мы говорим о Ходорковском как об оппозиционере, то вот получается, что у него конкуренции очень немного, и она вот такая. И Ходорковский... Жириновский — это настоящий человек, он узник совести реальный.
Угу.
Это, кстати, тоже еще дискуссионный вопрос, кого мы назначаем узником, кого не назначаем.
Ну, мы сейчас вернемся к этому.
Да, и поэтому вполне себе на него оппозиция смотрит как на достойного.
Хорошо, давайте послушаем, у нас целых два звонка. Олег из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. В связи с кончиной Анатолия Приставкина здесь много рассказывалось, ну, когда, неделю, наверное, две назад это было.
На прошлой неделе.
На деятельности комиссии по помилованию. Угу. И в связи с этим у меня вот возник такой вопрос. Ликвидация этой комиссии как-то коррелирует с делом Ходорковского? То есть Ходорковский, конечно, вот не собирался бы давать помиловку каким-то безликим чиновникам. Но когда в этой комиссии сидели такие люди, как Приставкин и другие приличные, он вполне мог бы написать, поскольку вот написал же он на УДО. И вот не для этого ли предварительно ликвидировали комиссию по помилованию?
Ну, Лен, ну, что вы скажете по этому поводу?
Я думаю, что это параллельные вещи. То есть не ради одного Ходорковского это ликвидировано. Дело в том, что политзаключенных сейчас в стране несколько сотен. И, в общем-то...
По разным подсчетам, да, разное количество. Давайте
да, будем... Ну, на самом деле, поскольку статус этот не определен до сих пор у нас в стране, то, в общем, правозащитники вот называют самых разных людей, их довольно много, ради которых стоило бы это отменить. Можно ли считать Ходорковского главным в этом смысле? Я даже вот не знаю.
Да, мне тоже кажется, что это как бы процессы не так прямо связанные между собой.
Но факт заключается в том, что до ликвидации этой комиссии... по-моему, максимум был 2500 помилованных в год в стране. Угу. В этом году помиловали одного человека, за весь прошлый год не помиловали ни одного человека.
Ну, вот такая теперь власть, она как-то не любит милостей.
Не любит милостей.
У нас еще на проводе Валентина из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте. Алло, не дождалась Валентина? Ну, извините, тогда мы продолжаем. Вот еще какой вопрос. Значит, про то, что его условно-досрочное освобождение, даже если состоится, оказывается каким-то...
Ну, его не выпустят.
Да, то есть человек все равно остается в тюрьме. Второе, да, почему вообще, откуда этот слух взялся, из какой бы... Я не вижу ни одного мотива для тех, кто, да, обеспечил Ходорковскому эту краснокаменскую колонию и вообще пребывание за решеткой вот уже там 4 с лишним года. Какой у них есть мотив, у них, мы их не называем, мы не знаем, да, никакого конкретного имени мы назвать не можем. Какой мотив у тех, кто его засадил, теперь его выпускать?
Ну, тут можно отвечать только вопросом на вопрос. Мы не знаем, кто они, а про какие вообще их мотивы мы что-нибудь
нет,
знаем.
Нет, я просто как бы наблюдаю пейзаж вот российской или внутренней политики, внешних отношений России. Я, честно говоря, не могу найти там причину, по которой Ходорковского надо было бы выпустить. Как, ну, как политика, это же торговля такая. В обмен на что?
Ну, они устали от него. Все-таки это геморрой.
Что он там сидит?
Да, и все время о нем говорят, и все время и вот Алексанян, и вот маму вечно покажут, стыдно, потому что, в общем-то, это
ой,
женщина...
по-моему, категория стыдно, это не про политиков наших-то точно, да и вообще не про политиков вообще. Вот уж чего, им, чего у них нет, так это стыда.
Ну, тем не менее, как бы им важен пиар, и когда на самом деле мама Ходорковского, это очень важная фигура во всей этой истории.
А она появляется, то есть с ней какие-то западные журналисты общаются? В смысле, она появляется в каком-то эфире не российском, что ли?
Ну, вот появлялось с ней интервью даже в газете «Взгляд», например. Оно было фальсифицировано и все такое прочее. Но, тем не менее, она вполне медиа-персонаж. И при этом она потрясающий совершенно символ человеческого благородства, какого-то покоя, непротивления. Она само человеческое достоинство. При том, что вот эта категория не является такой важной ценностью в нашей стране, тем не менее, она его воплощает. И то, что, например, она открыто заявляла, что ее сын страдает от того, что он личный враг Путина, и то, что теперь она написала прошение Медведеву, такие о помиловании, она это сделала. Mm-hmm. Это очень важно вот во всей этой истории.
Ну, допустим, до нас дозвонилась Нина Васильевна из Москвы. Мы вас слушаем. Здравствуйте, Нина Васильевна. Алло. Что-то у нас сегодня...
Алло.
Да, слушаем вас.
Да.
Алло.
Мы вас слушаем.
Это Нина Васильевна.
Да-да-да, я вас представила, Нина Васильевна.
Вот насчет Ходорковского я хочу сказать.
Да-да, пожалуйста.
Уж очень много внимания вы уделяете этой персоне. Он совсем не заслуживает такого внимания в России и не пользуется авторитетом. Вот чем это вызвано? Понимаете, Ходорковский для нас не находка.
А вы от имени всего народа разговариваете?
И все проходили мимо, ничего не улучшалось в России. Нам нужно патриота настоящего.
Ну, а он у вас есть уже.
Сомнительный человек, ему доверить нельзя.
Спасибо за ваше мнение.
Ну, оно имеет право на существование. Оно,
я только не люблю, когда за весь народ сразу говорят «мы».
Ну, так принято. Я тоже могу сейчас сказать за весь народ. Я тоже народ.
Вот у нас сколько народов образовалось.
Да, у нас очень много народов. На самом деле расслоение колоссальное вообще в общественном мнении. И учесть его очень трудно. Оно, как вот в Советском Союзе, было неизвестно никому, какое оно на самом деле. Так и сейчас не очень известно.
Ну, когда фильтруются все информационные каналы, ну вот за исключением раньше интернета, да, то это не удивительно. Так оно, да, когда есть все время попытка манипулировать тем, что происходит, то происходит искажение информации не только от власти вниз, но и в другую сторону тоже.
Да, во все стороны, конечно.
Ну да, и мы, в общем, с трудом себе представляем, а что там на самом деле? Там дождик или солнышко? Как вот из этой студии не видно, вот так же не видно, я боюсь, из-за этой зубчатой стены.
Ну вот, тем не менее, не согласна я с позвонившей дамой. Я считаю, что все-таки Ходорковский очень важный персонаж, потому что на его личности и на его, на самом деле, символе, который он воплощает, поломалось очень много каких-то историй, каких-то вот принципов. Когда это с ним случилось, никто не верил, что такое может быть.
Ну да, и благодаря теперь как-то вот мы уже его, во всё верим.
Да, его жизни и страданиям все понимают, что и так может быть, и сяк. И после него появилась масса дел фальшивых, совершенно фальсифицированных.
Ну да, там об этом начали говорить сразу, что когда расправляются с такой крупной фигурой таким способом, то это месседж властям, что называется, пониже рангом.
Что там, можно. Где,
да, что можно, да, с местными также разобраться. И так оно, судя по тому, как, что мы увидели за последние 4 года, так оно и происходило. Нет, мне на самом деле важно вот что. Я, к сожалению, вы вот об этом не упомянули, а мне кажется, что это довольно интересная коллизия, что многие, как бы это сказать, болельщики Ходорковского говорят о том, что мотивом для его освобождения, ну, как бы, мотивации даже, то, что это вот как-то от людей стыдно, как выражаются в народе, что якобы это как-то влияет на нашу, на внешнее положение России и так далее.
Ну, это же
мне
очевидно.
Показалось это, ну, честно говоря, мне кажется, этот тезис крайне сомнительным, потому что, да, прошло много времени. Никаким образом, никак никто из западных лидеров на эту историю не повлиял. Во всяком случае, мы этого не увидели. И более того, Россия настолько, как это сказать, усилилась за эти годы, что, в общем, боюсь, что как-то она не сильно зависит от того, что думает по этому поводу канцлер Германии или президент Франции, или уж тем более премьер-министр Британии, уж я не говорю про Соединенные Штаты, да, кажется, я все ключевых игроков упомянула. Нет, ну правда, ну вот взяли Чехии там и прикрутили нефть, перестали ей поставлять то, что обещали, и совершенно очевидно, что сделали это за какие-то, в отместку за какие-то политические решения, которые правительство этой независимой страны решило принять. Ну,
ну,
а тут Ходорковский какой-то. Это вообще наше внутреннее дело, и не суетесь. Он у нас сидит по приговору суда.
На самом деле, весь срок его отсидки журналисты иностранные, противные, кололи глаза нашему президенту. И мы все помним, как он агрессировал.
Мне просто почему-то кажется, что это недостаточный раздражитель, что ли, для того, чтобы сделать такой решительный шаг.
Ну, вот есть версия, что, например, Медведев собирается совершенно другим быть президентом. И понятно, что все эти слова про правовой нигилизм, за это цепляются адвокаты и родственники тех, кто подвергся. Но, в принципе, в общем, они звучат. Они звучат все время. И, ну, в общем, как я понимаю, судебная власть, которая такая сформированная машина, и она всегда знала, куда она едет, и ее все устраивало, она сейчас находится в некотором замешательстве. Потому что непонятно, чего на самом деле захочет начальство. Что оно все...
Ну да, как всегда, смена начальства приводит к каким-то колебаниям и невнятности курса.
То есть у нас управляемый суд, что уж об этом говорить, и когда управляемый суд не понимает, что хочет начальство, у системы некоторый такой микроколлапс происходит. То есть сейчас они в подвешенном состоянии.
Нет, ну мне кажется, что это обстоятельство, я абсолютно с вами согласна по этому поводу, но мне кажется, что это обстоятельство не очень важный фактор в конкретном сюжете, который мы сегодня обсуждаем. Потому что очевидно, что решение об освобождении условно-досрочном, допустим, Ходорковского не принимается на уровне суда. Да, суд управляемый, и это решение, которое принимается совсем в другом месте. Поэтому, пожалуй, согласна про то, что судебная система какая-то сейчас у нас такая. Колебания, невнятица, я не очень верю в тезисы, что вот Медведев объявил, что мы будем добиваться каких-то улучшений в этой сфере, и они прямо вот завтра начнутся. Что-то как-то мне сомнительно. Это так же, как борьба с коррупцией, которая всегда происходит.
Вот если представить себе, вот на минутку, что нету Ходорковского, не сидит такой человек.
Ну, у нас и другие сидят.
И спокойно мы... Ну, они тише гораздо сидят. Они гораздо меньше говорят. Ну, и будет меняться правовая система, и кого-то отпустят вдруг, кого-то помилуют, да? И все скажут, ну, вот видите, вот взяли и Манана Асламазян, значит, вот прекратили дело. Раз, и все. И все говорят, посмотрите, Шмидт говорит на пресс-конференции, вы посмотрите, какие решения принимаются. Все будет хорошо, мы верим, потому что Медведев хочет, и мы хотим. А вот это вот читинский судья, фамилия его такая-то, говорит Шмидт, вот это он, из-за него нигилизм правовой.
Понятно.
Это как бы...
Ну, это легко, да, повесить ответственность на исполнителя, это любимая игра вообще.
Ну, это на самом деле не игра. Всех. Исполнитель, конечно, исполнял, но вот я за то, чтобы имена звучали.
Это правда, да. Все-таки формально у него есть право принять самостоятельное решение. Да, это сплошь и рядом риск там для карьеры, еще для чего-то, но тем не менее. К сожалению, мы не очень успели все темы обсудить. Меня, например, очень интересовало поговорить про то, какая судьба ожидает, как бы это сказать...
Людей, сидящих по делу ЮКОСа.
Совершенно верно. А это Пахмина, Алексанян и так далее. Пичугин, в конце концов. Так что, увы, мы вынуждены на этом... закруглиться, а в следующем часе в эфир выйдет программа «Лицом к лицу», писатель Евгений Войскунский, в гостях у Владимира Бабурина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия не выполнила 15% своих обязательств по графику поставок нефти.
Как будто сзади чем-то ударили и потемнело все.
Израиль хоронил военнослужащих резервистов, убитых ливанскими боевиками 2 года.
Признайте Мовчана Левона Харамовича виновным в совершении преступления. Позначьте ему наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир.